Привет, с вами книжная Шаланда, Италена.
Даша.
Оля.
Сегодня мы обсуждаем книгу Джонатана Сафрана Фойера «Жутко громко и запредельно близко», 2005 год, поскольку мы все еще обсуждаем 2000-й. Итак, кто-нибудь расскажет,
слушайте,
о чем?
Слушайте, вообще, подборка книг, как будто мы ясновидящие были. Я не знаю, как это получилось. Одна хуже другой по настроению.
Апокалипсис наступает, да?
Что, у меня вообще не Давайте мы следующее почитаем Шопоголика, пожалуйста.
Не спойлери.
Хоть что-то отвлечённое.
Не спойлери. Может быть.
Может, мы не дойдем до него.
В смысле?
Я так. Чтоб спойлера не было.
Ага, потрясающе. Ну, слушайте, я с этим автором, как оказалось, была знакома еще по книге «И все светилось» или «Свет вокруг».
Это русский перевод фильма. Так вообще книга — это... Господи, как она... «Полная иллюминация».
Да-да-да. Я просто не могу вспомнить название. В общем, книгу я так и не осилила, но я посмотрела фильм. Фильм не очень понравился. В главной роли там Фродо.
Я же думала, опять Тоби Магуайр пострадает.
Его честь.
Нет-нет, господи. Элайджа Вуд, вот, вспомнила.
Слава тебе, господи.
Да, и я вот на него смотрю с годами. Я даже загуглила вчера, как он сейчас выглядит. Мне кажется, он пьет кровь девственников, но невозможно так выглядеть красиво. Свои 40
он с просто гамма. Вытянул билет гены, да.
В общем, он там очаровательный в фильме по Фойеру. Кто-нибудь смотрел?
Нет.
Нет. Нет. Фильм 2006 года, и он снят... То ли по первой книге этого
автора.
Это
по первой книге, но мы сейчас будем про нее рассказывать?
Нет.
Ну, просто... Ты лучше про впечатления расскажи побольше.
Ну, слушайте,
я... Кто захочет, что-то почитает или
посмотрит? Аудиокнига мне понравилась побольше, потому что я просмотрела печатную версию в электронном виде. Там, да, конечно же, есть вот эти фотографии какие-то, ну, вот эти выстроены. Ты не видела?
У меня не было фотографий.
Я нашла там фотки, какие-то подписи, исписанные какие-то предположения, записочки. Но в целом структура такая, что, ну, черт ногу сломит. То есть проще, наверное, аудио слушать. Я не знаю, как это объяснить. Структура книги очень достаточно специфическая. Посыл достаточно, как это... Не знаю,
чё банально. Чё такое и понятно.
Мне немного было банально. То есть я как-то не очень...
Ну, давайте, если кратко, то у нас есть главный герой Оскар Шелл, у которого...
мальчик 9-летний, у которого погиб отец 11 сентября в одной из
башен. 2003 года?
И в 2001. Да, башни были в 2001.
А почему там тогда пишут 2003?
Потому что 2 года прошло, ау! Оля, 3 раза как минимум
это
было
как
сказано.
Это рассказывается про то, как...
Там сколько раз говорили, 2 года прошло.
Я не читала, но я просто 2003, ну, думаю, ладно.
Не, ну и вот такая завязка, что типа вот у мальчик переживает смерть отца, и он находит там ключик, и по этому ключику он идет ищет, то есть ищет, что ему оставил папа, какие-то записки, ключи, подсказки. То есть ему вот это ощущение, что папа вот рядом, близко, он никуда не уходил, вот, и у него отправляет его на такие какие-то приключения. Он там общается с разной толпой людей.
По фамилии Блэк.
Да. Выносит свои уроки. Ну, какая-то такая форма взросления, преодоления препятствий и что-то вроде как кармического перерождения, то есть сравнивается там вот этот дед, который пережил травму, похожую, как у Оскара, и он с ней не справился и застрял в этом состоянии. И такой же выбор встает перед Оскаром. Либо он справляется с этой эмоцией и живет дальше, то есть ему ударит надежду, и он взрослеет с этой мыслью и становится ответственным взрослым человеком. Либо он получает эту же травму, как и дед, и застревает.
Замыкается,
да, и, в принципе, все. На этом будет ничего не, так не вот. Будет происходить.
И насчет того, как текст воспринимается. Я прочитала, что критики, ну, по-разному некоторые писали, но, например, там Мичика Какутани назвал книгу приторной и одним из главных недостатков назвал несимпатичного главного героя. Но есть просветы из-за дара автора. А вот Джон Апдайк назвал это все по сравнению с первой книгой, как раз «Полная иллюминация», чрезмерно растянутый и сентиментально водянистый, что после первой книги это пустая монотонность, как бы драма получается. И я очень согласна, конечно, и передвинула из-за этого Абдайка чуть-чуть вперед в списке моих будущих когда-нибудь прочтений. Кролик, беги. Вот. Но, да, а вот есть некоторая пустота. Вот ты даже интереснее, на самом деле, это все дело описала, путь, потому что, на самом деле, просто Оскар ходил по всем людям с фамилией Блэк, да, и там не было ни какой-то игры.
Да.
Там просто он ходил и со всеми знакомился, спрашивал
у них. Нам пытались донести, вот как ребенок это воспринимает. Вот я вот так поняла, что ребенок это воспринимает как путь, как путешествие и так далее. На самом деле, идея довольно не новая, приторная. Ну, в принципе, книгу было тяжело и слушать, и читать. Фильм, я себе его как бы скачала. Ну, я вот даже не знаю, буду я его смотреть или не буду. Я так от них устала,
от всех просто. Это было очень тяжело. Ну, от всех героев.
Персонажи это,
да. И вот действительно, иногда были какие-то просветы, иногда прям что-то встрепенулось внутри.
Мне еще кажется, потом, если опять... бы у нас в последнее время не было вот такая... У нас же весь подкаст, вот этот 2000-х, он нарастает, всё. Все идем копать умиральную могилу, как бы ничего хорошего не будет. И за счет этого еще, мне кажется, настроение,
в может принципе, быть, может быть, нам не стоило бы сейчас.
Отношения и ассоциация с книгой не очень такие приятные.
Ну, с другой стороны, лучше хотя бы заниматься этим, чем постоянным думскроллингом и новостями. Ладно, кстати, у вас...
Я не читаю новости вообще, просто вот как бы...
Я тоже не читаю, но состояние такое, в принципе...
Упадническое. Вот
ну, да, не особо боевое, скажем.
Насчет ассоциаций литературных, связанных с подкастом. У меня в какой-то момент было ощущение, что я снова читаю «Невыносимую легкость бытия».
О, это вообще болото.
Это реально.
Такое болото.
И там же тоже есть политическое событие, ну, политическо-общественное, то есть Господи, как это, 1968 год и введение советских войск в Чехословакию, подавление Пражской весны. Вот, и все оно как бы прикрыто вот этими всеми эмоциями вокруг. Только там еще меньше, как бы, мне кажется, структурности эмоций, и к чему-то они не ведут толком. А здесь хотя бы есть структура. Да, перерождение, как ты сказала, все верно. И вторая ассоциация, которая у меня была, это вот бомбежка Дрездена, которая, собственно, описывается как травма дедушки-бабушки. И бойня номер 5.
Да, я тоже сразу
ноги провела. Ну, кстати, бойня номер 5 хоть и читалась моментами очень занудно, но она как-то все равно была поживее.
Да, да.
И она, ну, то есть более, как это, трогала тебя когда... Ну, то есть...
Драматизма было
более драматичная, да, и больше заставляла задуматься. Здесь ты просто уже, господи, когда это уже закончится?
Я слушала аудио. Аудио мне понравилось. Чтец был очень хороший. Да, ну, в плане, он не напрягал, наоборот, даже если он подстраивал голоса там под голос мамы, бабушки, то есть как бы это сразу четко было прояснялось, типа, что хорошо, что вот, о, другой голос, все понятно, другой говорит, это мне понравилось. Просто когда я читала книгу, я понимаю, что я читаю абзацы, и я не понимаю, про кого это сейчас пишут. Про дедушку, про отца, про этого Оскара. Ну ладно, с Оскаром еще более-менее понятно, потому что он там изъясняется такими словечками, что, а, все это понятно, это пошел бы подросток, ребенок. Но вот когда идет переход от отца к, от сына к дедушке, да, ну то есть как бы отец... Отец, дед, да, было очень сложно понять, где, про кого говорит автор. Я вот дохожу до середины, а, все, блин, это про него. И меня это так выбешивало, так выматывало то, что нужно выяснять, про кого он там пишет, потому что вначале он не говорит. Я, боже, как ты меня бесишь этим. То есть сам текст мне не понравился вообще ни капельки. Аудиоверсию намного легче слушать и намного легче ее воспринимать, чем когда ты просто читаешь и смотришь и думаешь, это вообще, что это такое? Что за безобразие? Вот, чувства, конечно, такие... мне не понравился... Нет, точнее, я, наверное, скажу так лучше. Мне понравился только один второстепенный персонаж.
Кто?
Это сосед сверху, у которого была Блэк? Большая библиотека, карточек, которым заносил самых выдающихся интересных личностей, потому что он побывал во всем свете, был журналистом везде. У него такая интересная, насыщенная жизнь. Он показан, что он любил свою жену очень сильно, что он там дерево для нее срубил, построил там, соорудил кровать... Я такая, ох, какой мужик-то рукастый. Ну, то есть он мне показался довольно очень интересной личностью, и про него бы я бы, может, еще дальше посмотрела бы.
А как он так пропал, жизнь. Я вообще не поняла, куда он делся?
Ну, он просто сказал все, типа, Оскар, до свидос, там, и, да. И до свидания, а и все. А
только риэлтор уже в квартире. Ну,
я такая, прекрасно. Я думаю, а он же там с девушкой познакомился в этом, на небоскрёб. Empire State Building. Господи, вы говорите бы это. Я уже думала, так, у него там любовная линия намечается, он себе уже девушку нашел и долго не выходил из дома. Ну, представляю, как это затворнику жить в квартире. Вот. При этом ему как бы не скучно самим собой, да, то есть в плане он там заказывает себе одежду, заказывает еду, то есть, ну, из дома не выходит, но при этом как бы не скучает. Слуховой аппарат отключил, чтобы не слушать, что говорят ему, то есть читает по губам. Я такая, опа, вот это интересная особенность мужчины. Захотел слушать тебя, захотел такой, ну ладно, я тебя не понял. Ну, прикольно. Вот этот персонаж был самым, наверное, ярким и интересным. Потому что маму Оскара практически не видно. Не видно ее переживаний, только вот чувство Оскара о том, что он ненавидит этого Роя, да, который появился, типа, новый mm-hmm. дружок мамы, и только его вот как бы ревность получается, что мать забудет сейчас отца, и меня это так подбешивало тоже, как бы, и, наверное, единственный момент с матерью, который я вот запомнила в своей книжке, это когда Оскар ей сказал, что лучше бы ты умерла вместо отца. Я такая, ну все, прям нож по сердцу матери. Это, наверное, единственное, что можно. Я думала, ну сейчас, может, у нее какие-то эмоции появятся. Ну, то есть, ну как-то, хоть ну, как-то нет, проявит
просто,
себя.
Это просто ревность и обида, как бы.
Наоборот, зачастую, не надо в этот момент было воспринимать это
всерьёз. Когда ребенок говорит такие вещи, я тебя ненавижу, хоть бы помер ты. Ну, это просто
нет, я
это
понимаю,
ненависть. Но... Ну, то есть, ребенок хочет показать, что у него сильные эмоции, но самые страшные слова, которые он знает, он применяет. И как бы, ну, не нужно воспринимать.
Ну, это и плюс всерьез. У него нормальный детский эгоцентризм. То есть, mm-hmm. когда для него весь мир из-за того, что он сделал или не сделал, когда его эмоции сильнее, чем у всех остальных, считает. Ну это да, нормально.
Да.
Это
мне такой не период. Очень понравилось, как Оскар поступил с телефонным аппаратом, в плане того, что он не дал послушать последние сообщения от отца, да. Ну, то есть,
а, как да, бы, он же его спрятал.
Это
да?
Вообще просто. Думаю, ты нормальный вообще чувак. Может, ой, твоя бабушка и мама, ну, хотели бы тоже услышать последние. Там слова мужа, да, там сына.
Ты подходишь к этому рационально, а у него этот телефон, он полностью эмоциональный. То есть, во-первых, это страх, потому что он боялся этих сообщений, он боялся поднять трубку, потому что это бы означало, что это последний разговор с отцом. Когда он не поднял трубку, следовательно, только сообщение услышал и понимал, что отец умер, это еще и стыд и вина. Да, стыд за то, что он, не мог, за то, что он спрятал, опять же, этот телефон потом. Он стыдился, не мог всем рассказать об этом, и из-за этого тоже чувствовал вину. Плюс еще сожаление, да, насчет того, что он в последний момент мог бы поговорить с отцом, но, опять же, ему было слишком страшно. Ну, это действительно тот момент, когда ты, например, стоишь и просто двигаться не можешь из-за того, сколько у тебя внутри этих чувств.
Ну, просто и тебя они... страх парализует.
Да, ты можешь, да. Ну, как бы... Ты можешь стоять и плакать, потому что не можешь действовать. Ты понимаешь, что тебе нельзя, что тебе, наоборот, нужно подойти, там, сделать вот это, позвонить по телефону, взять трубку, наоборот, ну, что-то сделать. Но ты настолько парализован страхом, стыдом, чем угодно в этот момент, что просто не можешь. И ты сам себя ненавидишь. Он себя действительно ненавидел из-за этого.
Ну, конечно, это он уже себя избивал, еще там синяки себе ставил.
Конечно.
А у него же это какой-то синдром Аспергера.
Ну, по фильму там, я так понимаю, в книге не указано, но по фильму прям проговаривается,
что я вот даже залезла, я даже залезла почитать.
Ну, что это... с ним не так? К вопросу.
Да, я так, ой, Аспергер.
А ничего, что ты смотрела сериал с человеком, у которого... Главного героя, у которого Аспергер тоже, как минимум?
Это нет. Про какой сериал?
«Теория большого взрыва».
А, Шелдон.
Да.
Mm-hmm. У него там неподтверждённый.
Это тоже упоминает, ну... что еще тесты не факт. Но это так и есть.
У Шелдона у него еще, наверное, легкая форма какая-то аутизма.
А это и есть синдром Аспергера. Это вообще-то самая легкая форма аутизма. Ау.
Ой, простите, не разбираюсь в психических заболеваниях. Собрался тут консилиум психотерапевтов.
На меня не смотри, я даже не в курсе.
Это, я бы не сказала, что это психическое заболевание. Это просто особенность психики и Ладно, неважно, вот в этом я точно не буду лезть. Но смысл в том, что да, просто ты дефицит внимания, там, кстати, он упоминает, что у него в классе
теория много. Теория большого взрыва, это преподносится по-другому, с комической точки зрения.
Ну, потому ты что это комедия.
Что у него. Ты воспринимаешь персонажа, вот просто он чудило, и все. То есть там не обсуждает какие-то тесты, диагнозы и так далее.
Тут тоже не обсуждает, но человека-то видно. Смысл в том, что он даже упоминает, что у него в классе много детей с СДВГ, или как там называется, ну, в общем, синдром дефицита внимания.
Mm.
И они даже тогда сократили пьесу, слова в пьесе «Гамлет», mm-hmm. да, потому что они не могли его так выучить. И здесь тоже с первых строк, понятно, вот это перескакивание с одной мысли на другую, это как раз тоже то один из признаков синдрома дефицита внимания.
Вот это подбешивало, честно, потому что хочешь какую-то логику, структуру, ее нет, тут одно, тут другое, тут один временной период, тут Дрезден, бомбежка, тут современность, Нью-Йорк, тут отец, тут уже мать, тут бабушка, ну, смешались кони, люди, ну, все, и просто в каше, просто в каше. У тебя голова, думаешь, сейчас.
Причем сначала оно все больше, то есть первоначальная история, то есть идет первая глава как обычное повествование, потом внезапно про дедушку. И ты вообще не понимаешь, откуда это взялось, откуда оно выскочило. Потом только в конце постепенно все это дело выстраивается в логичные повествование. А первоначально тебя действительно кидает просто всякими шариками информации, всех историй.
А, я хотела спросить, это только мне такой текст попался, ну, в плане того, что там повторяется одно и то же?
Жутко громко и запредельно. Ну, в смысле, запредельно.
Нет, вот вообще прям несколькими абзацами повторяется одно и то же. Например, вот только прочитала, потом раз, и опять то же самое. Может, или у меня просто текст? Такая версия, что я...
Просто... А ты в аудио тоже имеешь в виду? Или
в аудио, вот... да, один раз мне попалось такое тоже. Я вот прослушала, он сказал предложение одно, а потом сразу же его повторил.
Ну, нет, бывало такое, но не прямо целыми абзацами. Ну,
слушайте, у этой книги, вот помимо вот этих стилистических, да, вот таких вот... замечаний. В принципе, книгу достаточно тяжело найти в доступе в полном формате, то есть везде только фрагменты. То есть либо покупать электронную версию, что не всем удобно, а бумажная, ее нет в библиотеках, и она довольно-таки с кусачей ценой.
Uh-huh.
То есть я меньше 500 рублей не находила книгу, поэтому...
Ну, опять я бы же, за нее 500 рублей не отдала.
Да, да.
Ну, вот после прочтения не... точно бы не отдала. Есть, ну, просто принципе... книжки, которые прочитала и хочешь купить, у тебя есть вот желание. А тут прочитала, думаю,
ну вот, и в принципе, вот для этого и нужны фрагменты электронные, чтобы ты почитал и понимал, хочешь ты вообще это покупать или нет.
То есть... могут выбрать самый интересный кусок фрагмента.
Вот нет, обычно бы... первые страницы.
Нет, они начинают с самого начала.
Первые там 17 страниц было... или меньше.
Да,
по-разному.
И как бы эта книга... Понятно, почему она не такая распространенная. Хотя мне, в принципе, автор нравится по вот этому... по иллюминации, или как она называется?
Полная иллюминация.
Полная иллюминация или наш перевод фильма «Свет вокруг». Мне так проще вспоминать.
И вот по поводу вот этих слов «жутко громко», «запредельно близко». Он часто повторяет...
«жутко», «близко».
Да, я такая думаю, да ладно, серьезно, типа вы всю книжку будете эти словами тыкать?
Ну, он описывает свои эмоции.
Да, да, это просто...
Это описание эмоций, то есть ему жутко, ему страшно. Близко — это вот когда он чувствует ощущение, что загадка вот-вот сейчас... Ну, я так понимаю. Подойдет к концу, вот он уже вот ее практически в руках держит. Жутко громко, запредельно это... Запредельно я не поняла, а близко это, видимо, к отцу.
Но запредельно он... Потому что у него все эмоции выкручены на максимум, и очень часто он использует это слово как раз тоже для этого.
Ну, в общем, это все связано с папой, с этой разгадкой, то, как он к нему...
Еще немножко поразило разговоры с психологом Оскара, и как психолог задавал ему какие вопросы. Я такая, серьезно, 9-летнему мальчику ты задаешь такие вопросы?
Да он и не выглядит на 9-летнего.
Не, ну он там говорит, типа, я 12-летний. Ну, то есть, ну, он там представляется разным людям. Ну, кому-то меньше говорит возраст. Мне 7 лет, да, типа, пустите меня, я там пить хочу или еще что-то. А, удивительная, кстати, особенность. Ему 9 лет, но при этом он довольно настойчивый юноша. То есть он же попал к каждому блэку.
Ну, вообще-то, там предупреждали
и собирались пускать. Не, ну, понятно, да, да, понятно, что...
Я одну музу видела, что... Фойер запихнул, попытался запихнуть или представить 9-летним ребенком себя 28-летним, ну, свой 28-летний мозг. И действительно так. Иногда это прям чувствуется ребенок обычный, ну, не обычный в смысле, а со своими особенностями, но ребенок. А в другой момент он совершенно на себя не похож. В какой-то период он, или там, в какой-то кусочек книги он проявляет эмоциональную чёрствость абсолютную, то есть он не понимает, почему люди так делают, почему там нельзя такое говорить, там, например, оскорблять, а в другой момент нормальный.
Не был ровно. Если даже приводить пример Шелдона, он на протяжении всех 10 сезонов во всех ситуациях, неважно в каких, он ровный, он во всех одинаково эмоционально реагирует, у него нет чувствительности, ну, чёрствости. Единственные моменты, когда у него прям зашкаливают эмоции, это когда он чувствует зависть к чужому успеху, и когда что-то касается его мамы или бабушки. То есть это идет уже из детства. То есть самое все остальные, то есть он везде ровный, одинаковый.
Вот это неровность. Вот действительно, в книге очень много неровности. Как ухабы какие-то. Редко есть моменты, когда все идет плавно, а потом опять начинается кочка, обычная мясо дорога.
Кстати, я вспомнила. Это, кстати, эта книга в списке моем учительном.
Да. А я поэтому
все время видишь, тебе сделали отсылочку, как говорится, к твоему списку.
В принципе,
радуйся, галочку поставь.
Я уже, блин, там
в принципе, эта книга очень и высокие оценки имеет, и популярная. И она... Вот после 9.11 появилась так называемая литература после падения. Ну, я не знаю, как будет красиво звучать на русском, но примерно так, если перевод. И она стала одной из самых популярных, ну, точнее, жутко, громко и запредельно близко, стала одной из самых популярных книг этой литературы. И в том числе кто-то пинал Фойера, что он вот проскочил на хорошей волне, нашел момент. И понятно, почему люди, у которых есть травма, читают книгу, которая переживает эту травму, и им становится хорошо. Я понимаю, почему у нее такие высокие оценки.
Но они ассоциируют, им легче себя ассоциировать, вот и все.
Да. Ну вот поэтому, вот в чем ее популярность, вот в чем причина ее попадания в списки, вот эти, которые надо прочитать до 18. До скольки там лет эти списки, я не помню.
Там этот список.
Теперь до 65.
Нет, изначально этот список, это я себе его определила. А изначально список назывался, вообще тупой список.
Найдите его в интернете.
100 лучших книг по версии читающей молодежи. Я не знаю, какая молодежь его там оформляла, но когда мне было 19 лет, я даже не задумалась. Я увидела там кучу имен классиков. Я решила, о, классика, то, что мне надо. Я как бы взяла его за основу, сейчас просто плююсь, мучаюсь.
Да-да.
Ничего хорошего.
Ой, кстати, то, что мне больше всего не понравилось... Постельные сцены.
Ой, это можно вообще мы не будем это обсуждать? Просто. Алис.
Давайте, да, умолчим.
Оставим это интригой интриг.
Да, вот лучше бы он умолчал, но хотя бы мы тогда умолчим.
Не, вообще, не советую книгу к прочтению.
А это вообще бесполезные сцены, вот по сути вот эти.
Вот на что я не противник.
Они ни на что не влияют.
Обычно я бы, наверное, ни из одной книги ничего не вырезала, может быть, и добавила бы для интересу. Но тут реально оно было лишним.
Ну, оно ни к чему.
Нет, просто, знаешь, здесь понятие идет хорошо ложка к обеду. То есть, ну, некоторые вещи просто не в тему.
Или это он хотел удовлетворить такую категорию читателей, которым нужна
не перчинка? Знаю. Нет, а может быть, он просто хотел такой эффект, что типа ровно-ровно-ровно, потом бац, и такой...
Вы заснули?
Да, вот, да, он. Вот он, пощёчина реальности.
Ну просто когда еще потом добавляют в эту книгу в список лучших книг для детей,
ага,
она прекрасно. В детских списках
в том числе.
Боже упаси.
Может быть, для детского не издания они вырезают эту сцену?
Одну сцену? Нет, там далеко не одна сцена, к сожалению.
Несколько раз пишут об этом. И в детстве, и потом, когда они уже взрослые, я такая, боже ты мой, за что?
Так не только их, ну, неважно, ладно, в общем, да, мы замолчали то, что обсуждали 4 минуты потом.
Ладно. Мы без подробностей просто. Ну, я могу только добавить, что настолько сухого описания этих сцен я еще таких сцен я в своей жизни еще ни разу не читала. Я не знаю.
Да фиг с ними, как они написаны. Они просто вообще
не в тему. Они лишние и написаны плохо, поэтому как бы мог бы и не писать.
И смысл у них тоже фиговый. Как ни подойди, короче, нам не понравилось.
С разных полсоракусов.
Да-да-да.
Зачем? За что?
Ну, может быть, он просто хотел попробовать. Может быть, я не знаю.
А вдруг я стану любовным писателем?
Да, он попробовал, ну что, никто ничего не сказал, и нормально.
Все промолчали такие.
Все тактично промолчали.
Тактичность в наше время очень плохая вещь. Нужно говорить всем все в лицо.
Вот, ладно. А то, что мне понравилось, это то, как через физические ощущения, или там, скажем, через тело, он передает, насколько Оскару плохо. То есть, когда ему плохо морально, это гири, которые там висят.
На сердце.
Да, на сердце. Когда он самоповреждается, ну, то есть синяки себе ставит, это тоже как способ наказания себя. Опять же, за тот стыд, за ту вину, которую он чувствует, за то, что скрыл сообщение.
При этом мать ему не задала ни одного вопроса. Когда его переодевала, она видела, что он весь в синяках, но не задала и не спросила ничего.
Потому что, конечно, она знала, что это такое.
Не, ну, нормально, ты хоть бы его там...
Она знала, что это такое. Она общалась с его психологом. Психолог не просто такие дурацкие вопросы задавал, он задавал вполне дельные вопросы. Он, потому что ребенок. Это взрослый человек может себе проанализировать что-то. А ребенок, отвечая на, казалось бы, странные вопросы на ассоциации, рассказывает, что у него внутри, какие у него мысли внутри. И Оскар показывал, что у него, например, очень четко все. Что он нет, очень закрыт. Что...
Про ассоциации я ничего не говорю. Это нормальная практика ассоциации. Там были другие вопросы, которые мне не понравились.
А что, например, психолога?
А у тебя растут волосы? Снизу.
Я не
ты проверял, типа, себя там? Ты смотрел, заглядывал туда, точно?
Вот честно,
ну, то есть, ну, как
надо
бы,
контекст это? Было бы.
Да
почитать?
Это в любом контексте звучит не очень. Как это влияет на...
Может, про что и речь-то? Я тоже задалась вопросом, как это влияет на его психическое состояние. Растут у него там волосы или
может
не
может быть, он просто пытался его отвлечь или, может быть, на...
Неожиданный на то, вопрос что... в лоб, да? Типа,
застать то, что вот твое тело меняется, не нужно на него бурно реагировать, ну, вот эти, на эти изменения бурно реагировать, может быть, вот так вот.
А Оскар ему говорит, у меня нет никаких изменений.
А может, он сбривает и врет, откуда мы знаем? Он всем врет.
Потом, когда он стал про ассоциации говорить, я говорю, о, вот тут психолог как-то узнается, вот тут какие-то пошли профессиональные, ну, типа, тренинги там или еще что-то. То есть тут вообще вопросов не было. А вот до этого какие-то такие необычные вопросы меня ставили в ступор. Я такая, что вы серьезно? Вы у 9-летнего мальчика такие вопросы задаете? Ну, прикольно. Думаю, мне бы в 9 лет кто-нибудь спросил что-нибудь. Я вообще в шоке была бы.
Ну, опять же, какие волосы в 9 лет? Хотя я так, ему 9 там точно? 9,
да.
Просто мне какими-то моментами казалось, что он прям подросток.
Ну, потому что у него не было толкового описания. Тоже было прыгающее. При том, что он лучше всех прописан, по сути. Потому но что больше всего...
Пятна все равно остались.
Да. Если, например, дедушка меня очень вызывал вопросы своими «да», «нет», ну...
И вообще поведение.
Человек потерял речь.
Угу.
И на место того, чтобы изучить язык знаков или чего-то другого, жестов. Мы будем, да, да, мы будем
набивать писать, татушки.
Потому что это литературно красивее выглядит, если будет там дневники, письма, еще что-то там.
Мне больше всего прикольнуло татуировки, да, и нет на руках вообще.
Думаю, а прекрасно. А мне другой вопрос. Так как эта бабушка так такая? Он не разговаривает,
так она
он
изъясняется знала.
Записочками.
Загадка.
Мне ей просто было плевать. Этот мне и нужен человек.
Она в него, видимо, тоже влюбилась, как и сестра, и он сам. С первого взгляда ей, собственно, ох, было плевать. Говорит он, не говорит.
Да. Любовь зла.
И это действительно вот этот момент все эти любовные, скажем так, линии или истории взрослых очень напомнил невыносимую легкость бытия. Такая же какая-то чушь.
Ну, потому что ощущения от чтения такие же.
Ты никому не сопереживаешь.
Да?
Тебе вообще абсолютно пофиг, что там будет дальше.
То есть ты читаешь, ты понимаешь, что автор хотел сказать этим, или что хотел показать этим. То есть ты понимаешь, какую идею он хотел донести.
Даже загадка с ключом не цепляет. Ну, в плане вот всякие вот тайны, загадки, вдруг это мне отец оставил, да, там или еще что-то.
Но ты это все понимаешь, потому что до этого ты читал похожие книги с похожим мотивом и задумками. Поэтому ты... А, ну, он, наверное, хотел вот сказать этим то-то. Ну, то есть ты не погружаешься в книгу.
Никому не сопереживаешь, тебе абсолютно на всех все равно, что с ними там происходит. Может, поэтому действительно только эту книжку можно советовать тем, кто вот тут пережил какие-то события.
Книга попала в волну. Это знаешь, вот как мы уже обсуждали, что есть книги, которые стали супер популярными в определенное время, на какой-то определенной волне, но потом уже не выдерживают конкуренции. То есть книги на века, неважно, когда ты их читаешь. И а сколько им лет? 355 лет. Есть вот такие книги. А есть, которые как бы вот, есть у нас мода на то-то, то-то, или там вот произошла ситуация, нужно что-то такое, что разрядит как бы эмоции, обстановку. То есть ты читаешь, и на волне вот этого ты как бы это читаешь. И как бы, и не факт, что люди, которые восхищались этой книгой, будут ее потом перечитывать. Потому что, может быть, она не говорит, а, ну все. Фух, я этот опыт пережил вместе больше с ним, мне стало легче, я не хочу к этому возвращаться, вспоминать об этом.
В общем, что мы рекомендуем?
Не прониклись мы.
Не прониклись, не рекомендуем, деньги трудно не достать, тратьте, трудно достать, да. и не надо. Знаете, ваши...
Купите тогда лучше аудиокнигу, да. Она дешевле.
И голос приятный. Да. Поэтому...
Ну, там и структура получше, то есть более понятно, что как, куда, зачем.
А, кстати, я вот только про повторы еще хотела уточнить. Письмо Стивена Хокинга попадалось, да, было. Повторялось, да?
Да, повторялось постоянно.
И меня это тоже подбешивало. Я думаю, да сколько можно.
А, кстати...
Я сначала начинаю читать, такая думаю...
Там фотки, кстати, Стивена Хокинга были.
Я начинаю читать, такая думаю, блин, ну сейчас новое письмо какое-нибудь напишешь. Ну, может, у них там переписка завязалась, там, ну, не знаю.
А в конце всё-таки другое письмо было, в самом-самом конце. Да.
И... Мне не попалось.
Ты просто уже плевать хотела на эту книгу.
Я просто смотрю Хокинг. Понятно всё. Я перелистывала.
А может быть, это пытались создать такую... Как это, что... Он пересматривает одни и те же материалы или пытается вот через этот способ, да? Через это... Как это?
Повторение.
Через повторение, типа, что, может быть, он прорабатывает у себя эту мысль, гоняет. Или письмо это гоняет по несколько раз.
Не знаю, это бесит.
Но это бесит,
я не люблю, когда так много приём. Часто повторяют все одно и то же.
Может быть, это прием.
Как будто
такой.
Ты такой прижимистый писатель, у тебя нет слов, и чтобы вот у тебя, знаете, это когда за деньги надо напечатать текст, каждое твое предложение, каждое слово на вес золота, и ты просто уже не знаешь, что писать. Ты...
Это было во время Диккенса.
Это как песня «Ветер с моря дул, ветер с моря дул». Так и тут тоже Стивен Хокинг, Стивен Хокинг.
Скорее, я тебя слепила из того, что было.
Нет, то скорее Оскар... Идет вот это повторение как способ успокаивания. Ну, или цикл, если брать повторение этих сообщений с автоответчика. Но, в общем и целом, когда ты в стрессовой ситуации, ты довольно часто испытываешь желание перечитать что-то, что тебя успокаивает. Или веселит. Или просто делает чуть-чуть лучше.
Не знаю, я не
могу.
У меня
такого нету.
Мы не были в стрессе. Видимо, нам повезло по жизни, Даша.
Не, ну я по-другому со стрессом справляюсь. Я ем.
Не лучший способ.
Лучше перечитывать что-нибудь.
Так хотя бы фигуру соблюдёшь.
Не, меня успокаивает сладости, еда, музыка. То есть что-то вот такое. То есть я не буду перечитывать, потому что когда тебе плохо, ты на стрессе, ты не можешь толком сосредоточиться. Да. Тебе надо делать либо что-то отвлечённое, типа как мыть уборки, посуду. Да, какую-то такую механическую работу, которая не требует включения головы, а чтение это все равно, ну, надо быть сосредоточенным.
Поэтому хорошо, что существует, ладно, не бесконечное количество, но некоторое количество способов. Если не работает один, можно попробовать другой. Или у всех людей разное, да.
Вот. Ох, ну что, завершаем мы эту книжечку.
Да.
Угу.
Ну, все вроде бы обсудили, да. Так что с вами была Книжная Шаланда, и это Лена,
Даша,
Оля.
Всем пока.
Пока. Пока.